Доброе утро и счастливой субботы. Мы изучаем с вами послание к евреям, и сегодня у нас 13 глава, которая является последней главой, поэтому я рассчитываю, что мы сегодня завершим наше исследование послания к евреям. Прежде чем мы начнем, давайте мы помолимся. Отец Небесный, мы благодарны за этот день, за возможность изучать Слово Твое, и когда мы будем изучать 13 главу к евреям, мы просим, чтобы Ты благословил нас во имя Иисуса. Аминь. Итак, 13 глава. Мы изучили с вами в прошлый раз 12 главу, и Павел к концу 12 главы основные мысли завершает. Взирать на Иисуса, начальника и совершителя веры, проходить поприще с терпением, вы приблизились к горе Сион, путь к горе Сион, большой путь или большая дорога. И все вот эти важные темы здесь связаны с тем, что Иисус наш первосвященник, что Он одесную Бога, что Он помогает нам преодолевать этот путь к горе Сиону. И, по сути, это призыв войти в число 144 тысяч, приступить к горе Сиону. Павел, по сути, связывает все воедино. И затем 13 глава — это уже наставление, прощальное наставление, это заключение главы. Опять же, помните, что послание написано было в 66-м году по Рождеству Христова за 4 года до разрушения Иерусалима, и важно, чтобы христиане из иудеев, евреи, то есть поняли, что иудейский церемониальный закон уже не был важен теперь, потому что если бы они держались за него, то они держались тогда за земной храм в Иерусалиме, а Иисус был уже в небесном храме, и необходимо было туда приходить верой. И поэтому это важно было понять для евреев перед разрушением Иерусалима. Итак, начнем с 13 главу с 1 стиха. «Братолюбие да, между вами да пребывает». Когда мы размышляем о народе Божьем, который проходит предлежащее поприще, идет к горе Сиону, в 12 главе также говорилось о том, чтобы иметь мир со всеми. И также мы читали о том, что горький корень может возникнуть. Поэтому он напоминает, что братолюбие между вами да пребывает. Не нужно, чтобы была горечь какая-то между братьями и сестрами. Второй стих. «Страннолюбие не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелам». Третий стих продолжает эту мысль. «Помните узников, как бы и вы с ними были в узах, и страждущих, как и сами находитесь в теле». О чем Павел говорит здесь? «Принимайте странников, вы не знаете, кто эти люди, может быть, они ангелы, но даже если нет, необходимо заботиться о людях». Ну, я также о тех, кто страдает. В 25 главе Евангелия от Матфея, если вы обратитесь к ней, стих 35 и 36, Иисус говорит, «Я голоден был, вы накормили меня, жаждал, вы напоили меня, странником был, и вы приняли меня, нагим вы одели, болен, и вы посетили, в темнице, и вы посетили меня». И поэтому те люди, они не знали, что они служат Господу даже, служа тем людям. Но на суде, когда вот эти овцы и козлы станут, Иисус скажет, «Я был голоден, и вы накормили меня, и был странником, и вы приняли меня». Поэтому здесь апостол Павел напоминает слова Иисуса, «Не отказывайтесь принимать странников». И Мы вспоминаем историю Авраама, который принял странников и самого Господа, не только ангелов. И здесь это, по сути, служение благотворительности, или Эллен Уайт называла ее медико-миссионерским служением. Не обязательно быть врачом или пастором, чтобы совершать медико-миссионерское служение, служить нуждающимся. То есть люди голодны, накормить их — это уже медико-миссионерское служение. И Павел здесь в заключении послания к евреям говорит: «Страннолюбие не забывайте». Так, или «не забывайте принимать странников» в английском языке. Далее он говорит: «Брак у всех да будет честен, и ложе непорочно, блудников же и прелюбодеев судит Бог». Ну, здесь нечего комментировать. Но есть некоторые люди, я бы назвал их экстремистами, или впадающими в крайности, которые говорят о том, что они должны иметь интимные отношения только ради того, чтобы иметь детей. Но вот библейский стих говорит, что брак у вас да будет честен и ложе непорочно. Один из известных служителей недавно поднимал этот вопрос, что интимные отношения только ради того, чтобы иметь детей, и сегодня он уже не служитель. Понятно, здесь написано, что прелюбодеев судит Бог, вот, но есть и современный Вавилон, он поит вином блудодеяния своего все народы. И есть Вавилон, мать блудницам. Есть буквальная, есть духовная весть. 144 тысячи описаны как девственники, неоскверненные женами. Очевидно, что это говорится духовно. И духовное применение здесь такое: если вы хотите войти в число 144 тысяч, не связывайтесь с Вавилоном и с ее дочерьми, блудницами. 5 стих. Имейте нрав несребролюбивый, довольствуясь тем, что есть. Ибо сам сказал: не оставлю вас, не оставлю тебя и не покину тебя. 6 стих. Так что мы смело говорим: Господь мне помощник, и не убоюсь, что сделает мне человек. Мне нравятся эти 2 стиха. Павел говорит здесь: не завидуйте, будьте удовлетворены тем, что имеете. Если вы сребролюбивы или завистливы, во-первых, вы нарушаете 10-ю заповедь «не пожелай». Если вы завидуете, вы не будете удовлетворены тем, что имеете. Значит, вы будете не удовлетворены Богом. Если вы не удовлетворены Богом, то вы не можете сказать, что Господь мне помощник, и вы не можете сказать: я не убоюсь, что сделает мне человек, потому что вы на самом деле не верите в то, что Бог помогает вам наилучшим образом, как Он мог бы. Понимаете, о чем он говорит? И тогда мы не можем со смелостью сказать, что Господь мне помощник. Но если мы благодарны за то, что мы имеем, и, кстати говоря, слово «нрав» здесь, а в английском это «разговор», «пусть ваш разговор будет без зависти, имейте нрав сребролюбивый», так вот и переведено вот этот аналог перевода на русском. То есть здесь говорится о разговоре, но на самом деле здесь говорится не просто о разговоре о деньгах, так? То есть если мы имеем нрав несребролюбивый, то мы можем иметь уверенность в Боге, и мы понимаем, что Он нас не оставит и не покинет, и мы можем смело сказать, что Он мне помощник, не убоюсь, что сделает мне человек. Что мы здесь замечаем? Если мы не боимся, что люди нам сделают, то тогда Ну, в таком здоровом понимании у нас есть страх Господний. Мы не боимся людей, мы боимся Бога, в хорошем смысле слова. То есть мы не переживаем, что люди о нас скажут, мы переживаем о том, что Бог скажет и как Он обеспечивает нас. Поэтому зависть или сребролюбие – это то, о чем говорит десятая заповедь. Итак, Павел говорит, что проявляйте гостеприимство, совершайте медико-миссионерскую работу, пусть брак у вас будет чистый, и будьте несребролюбивы, доверяйте Богу, что Он позаботится о нас. Стих 7. Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божье. И, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. То есть Павел говорит здесь, смотрите, духовные лидеры, которые привели вас в эту веру, размышляйте о них, о их жизни, о их нраве также. То есть Павел говорит о том, что мы должны следовать за людьми или за Богом. Следующий стих проясняет, 8. «Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же». То есть вот здесь какая мысль. Наставники, которые вас наставляли, делали это, следуя за Иисусом Христом, который вчера и сегодня и вовеки тот же. И так как они следовали за Ним, они следовали за истиной, которая не меняется. Вчера и сегодня и вовеки она та же. Поэтому, если их нрав такой, как у Иисуса Христа, который не меняется, то безопасно тогда следовать за ними. Мы цитируем часто Евреям 13:8, что Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. И сам по себе этот стих верный. Но контекст этого стиха такой, что если люди преподают и принципы Иисуса Христа, и эти принципы не меняются, то вы можете быть уверены в учении таких людей. 9. «Учениями различными и чуждыми не увлекайтесь». То есть вот здесь мысль. Иисус Христос всегда один и тот же. И поэтому, если кто-то начинает новое учение преподавать, которое противоречит уже испытанной истине, не следуйте за ней, не следуйте за этими учениями различными, потому что Иисус Христос не меняется, Он вчера и сегодня и вовеки тот же. Поэтому, если ваш библейский учитель преподает что-то противное Слову Божьему, то не увлекайтесь различными и чуждыми учениями. Но если учитель ваш учит вас доверять Слову Божьему, вы можете быть уверены в нем. Но в конечном итоге мы, конечно же, следуем за Иисусом Христом, который вчера и сегодня и вовеки тот же. Итак, учениями различными и чуждыми не увлекайтесь, ибо хорошо благодатью укреплять сердца, а не яствами, от которых не получили пользы, занимающиеся ими. Павел здесь говорит о яствах. Он уже говорил в 10 главе об этом, где он упоминал пищу и питье. Это 9 глава. 9 глава, 10 стих. «И которые с яствами, питьями, различными омовениями, обрядами, относящимися до плоти, установлены были только до времени исправления». Или времени реформации. Это когда Иисус умер на кресте. И тогда произошла перемена. Церемониальная система ушла в прошлое, а началось служение Иисуса Христа в святилище после распятия и воскресения Иисуса. Поэтому Павел говорит, что хорошо утверждаться в благодати того, что Иисус Христос является Сыном Божьим. Посмотрите как бы на праотцов своих. То, что они делали, не принесло им пользы, потому что они отвергли Христа. И то, что должно было указывать им на Христа, привело к тому, что они отвергали Его вместо того, чтобы принимали. 10. «Мы имеем жертвенник, от которого не имеют права питаться служащие скинии». То есть он говорит теперь об иудейской церемониальной системе. Он говорит, что в нашей иудейской системе кто из нас имеет право на поклонение? Говорит, так как тела животных, которых кровь для очищения греха вносится первосвященникам во святилище и сжигается вне стана. Тела сжигаются вне стана. Здесь богословский вопрос поднимается. Некоторые животные, когда они приносили жертву, их плоть съедался, священникам съедалось. Но жертва за грех, ее тело сжигалось за пределами святилища, за пределами стана даже. И символом здесь, символ этот указывал на Иисуса Христа, который умер за пределами города Иерусалима. То есть здесь Спаситель мира, Он должен быть Агнцем Божьим. Но Он должен был умереть в храме, по идее, но Его вывели за пределы Иерусалима и распяли на кресте. И об этом говорит Павел. То и Иисус, Он, кстати, был жертва за грех. Он была самая главная жертва за грех. То и Иисус, дабы осветить людей кровью Своею, пострадал вне врат. То есть видите, какую иллюстрацию здесь Павел приводит. Жертва за грех, животные, которые символизировали эту жертву, после того, как они были принесены в жертву, выносились за пределы святилища, и тела их сжигали. Так поступали с жертвой за грех. Иисус, который стал жертвой за грех, также умер за пределами стана. И здесь ключевая мысль в 12 стихе о том, что Иисус освящает своих людей кровью Своею. Я не буду много об этом говорить, но часто люди или даже богословы говорят, что мы оправданы кровью Христа. И это правда, и что мы освящены водою, что кровь Его оправдывает нас, и водою Он освящает нас. Но это не библейское учение, это просто идея, которую богословы некоторые придумали, потому что в послании к евреям 13:12 сказано, что Его кровь не только оправдывает, но и освящает нас. И если Его кровь освящает и оправдывает нас, то как можно разделить оправдание и освящение в плане спасения? Потому что кровь Христа, она для спасения, поэтому она нас и оправдывает, и освящает, поэтому оправдание и освящение является частью плана спасения. Видите это? Поэтому если кто-то говорит вам, что оправдание, это только оправдание касается спасения, а освящение уже не касается, то это неправда, потому что кровь Иисуса Христа также освящает. Он оправдывает и освящает нас Своей кровью. И о чем Павел здесь говорит в послании к евреям? В нашей старой системе священники могли быть только от племени Аарона. Но этого недостаточно. Он говорит, Иисус умер за пределами стана, и жертва Его за всех. И поэтому давайте перестанем взирать на земной храм ради спасения. Мы христиане из иудеев, и спасение для всех людей. Иисус умер за пределами Иерусалима, потому что Он умер за всех, не только за иудеев, не только за евреев. И поэтому у нас, да, есть жертвенник, у нас есть жертвы там, у нас есть система веры, которая для всех, не только для нас. И следующее, что он говорит, 13 стих. «Итак, выйдем к нему за стан, нося его поругание». О чем здесь Павел говорит? Он говорит, что спасение не для Иерусалима только. И как иудеи, может быть, им это было тяжело принять, что Иерусалим — это теперь уже не самое главное место на земле. И нам нужно выйти за стан, он говорит, как Иисус вышел за стан и пострадал за нас. Почему это важно было? Я уже говорил об этом раньше. Когда римские армии окружили город Иерусалим, как Иисус и предрек, еще за примерно за 36 лет до того, иудеи, если они еще оставались в Иерусалиме и в храме, Иисус и Павел говорят, что нужно выйти уже за пределы Иерусалима, потому что это уже не то место, где нужно быть. И римские армии окружили Иерусалим. Некоторые иудеи считали, что спасение здесь, нам нужно держаться за это место, потому что здесь спасение. Павел говорит, нет, это уже не то место, нужно выйти за стан, нося его поругание, то есть Иисуса Христа, ибо не имеем здесь постоянного города, но ищем будущего, то есть мы ищем небесного Иерусалима. Это важно было для евреев понять в 66-м году перед разрушением Иерусалима. Но это также важно и для нас, живущих сегодня, как для Божьего народа. Эта иллюстрация, это не богословская мысль, это просто иллюстрация. Не ходите, не говорите, что это Норман учит. Просто иллюстрация. Интересно, что в последние дни есть призыв выйти из еще одного города и искать небесного города. Бог призывает свой народ выйти из Вавилона и направляться в небесный Иерусалим. И, ну, я не хочу сказать, что это основная мысль, которую здесь Павел преподает, но это интересно. Кто-то может сказать, что, я в своей церкви, например, зачем мне выходить из Вавилона? Я поклоняюсь в воскресенье, мои отцы поклонялись и так далее. Вот, но если истина нам открывается новая, нам нужно следовать за ней. И вот здесь принцип какой, видите? Павел говорит, что мы держались храма, мы держались Иерусалима, но теперь нам нужно переключиться, нам нужно понять, что теперь все меняется. И в то время вы помните, что те, которые не поменяли свою веру, миллионы погибли в 70-м году при разрушении Иерусалима и храма. Мы хотим быть Божьим народом, мы хотим следовать Его голосу. Вот. И современный город, из которого нужно выйти, это Вавилон. И необходимо выйти из Вавилона тем, кто там находится. Продолжим, 15 стих. «Итак, будем через него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его». Когда мы направляемся к небесам, мы должны постоянно славить Бога. 16 стих. «Не забывайте также благотворение и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу». То есть это христианские принципы благодарности Богу. «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязаны дать отчет». То есть здесь говорится о покорности наставникам, да? Далее он говорит, молитесь о нас, чтобы мы... Ибо мы уверены, что имеем добрую совесть, потому что во всем желаем вести себя честно. Здесь дальше еще несколько стихов остаются, я их дочитаю, но затем я хочу еще сделать обзор всего послания к евреям. 20 стих. «Бог же мира, воздвигший из мертвых пастыря овец великого, кровью завета вечного Господа нашего Иисуса Христа, да усовершит вас во всяком добром деле, к исполнению воли Его, производя вас благоугодно Ему через Иисуса Христа, Ему слава во веки веков. Аминь». Итак, в чем здесь суть? 20 стих. «Бог же мира, воздвигший или поднявший из мертвых пастыря овец великого Иисуса Христа. Если вы помните, когда мы изучали послание к римлянам, в послании к римлянам, 4 глава, говорится о том, что Иисус воскрес из мертвых. Это связано с нашей верой в Бога. В 4 главе послания к римлянам мы видим веру Авраама, как праведность была вменена ему, и стих 23-24 сказано, а впрочем, не в отношении к нему одному написано, что вменилось ему, но и в отношении к нам, вменится и нам, верующим в того, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа Господа нашего, который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Обратите внимание, что мы видим здесь, что праведность вменилась Аврааму. Праведность вменится и нам, если мы верим в то, что Бог воскресил Иисуса из мертвых для нашего оправдания. И в 6 главе послания к римлянам говорится о том, что мы погреблись со Христом крещением смерть. 4 стих. «Итак мы погреблись с Ним крещением смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славой Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». То есть в чем здесь суть? Если мы верим в то, что всемогущий Бог поднял Иисуса из мертвых, то Он имеет силу, чтобы поднять и нас, мертвых по преступлениям и грехам, и чтобы мы ходили в обновленной жизни, и мы теперь умерли для греха. Поэтому вера, она проявляется в том, что мы верим, что Иисус воскресит нас для того, чтобы ходить в обновленной жизни. И в 13 главе послания к евреям говорится о том, что Бог, поднявший или воскресивший из мертвых пастыря овец великого кровью завета вечного Господа нашего Иисуса Христа, да усовершит вас, или в английском, да сделает вас совершенными во всяком добром деле. Мы уже говорили об этом, что кровь Иисуса Христа оправдывает и освящает нас. И это кровь завета вечного. 21 стих говорит, «Да усовершит вас во всяком добром деле к исполнению воли Его, производя вас благоугодное Ему через Иисуса Христа». То есть он говорит, что добрые дела, которые мы делаем, это только во Христе Иисусе, не сами по себе мы это делаем. Кровь Его дает нам силу творить Его волю. Мы говорили о воле Божьей, уже как она открывается в послании к евреям. Помните, в 10 главе мы читали, в чем заключается воля Божья. Если вы вернетесь к 10 главе, стих 7, здесь говорится об Иисусе, евреям 10:7. «Тогда я сказал, вот иду, как в начале книги написано, о мне исполнить волю Твою Божию». И это цитата из 39-го псалма. «Итак, Иисус пришел на эту землю, чтобы исполнить волю Божью. И что Он сделал как посредник Нового Завета?» В 16 стихе сказано, что Он записывает Свой закон в наших сердцах. Итак, Он желает исполнять волю Божью, то есть это закон Божий в сердце. И в Новом Завете Он записывает этот закон в наших сердцах. И в 36 стихе сказано, «Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божью, получить обещанное». То есть это второе пришествие Иисуса Христа. «Ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит». То есть в 13 главе кровь завета вечного делает нас совершенными.
И, то есть, закон Божий записывается в наших сердцах. Мы сами по себе не можем соблюсти Божий закон, это ясно. Но благодаря крови Христа, освящающей нас, мы можем соблюдать Его закон, силой Христа. Это не в нашей силе, но это Его силой. Благодаря крови Христа мы можем совершать Его волю. И это закон Его, написанный в наших сердцах. И это угодно Богу, которым мы хвалимся во веки веков, Ему слава во веки веков. Аминь. Далее сказано: «Прошу вас, братья, примите сие слово увещевание, я же немного и написал вам». Интересно, он говорит, что немного написал в этой вести. И когда читаешь это, то у меня возникает желание, жалко, что он немного написал, хотелось бы, чтобы он больше написал, чтобы он еще больше объяснил многие вещи. Мы благодарны за то, что мы имеем, но было бы интересно, если бы он больше написал. «Знайте, что брат наш Тимофей освобожден, и я вместе с ним. Если он скоро придет, увижу вас. Приветствуйте всех наставников ваших и всех святых. Приветствуют вас италийские. Благодать со всеми вами. Аминь». Итак, чего добился апостол Павел этим посланием? Оно, конечно же, касается и нас, но оно было адресовано евреям его времени. В оставшееся время давайте мы повторим основные темы этого послания. Что пытался объяснить апостол Павел об Иисусе Христе? Самое главное, он хотел показать, что Иисус Христос наш небесный первосвященник. Поэтому не взирайте теперь на земных священников. Они служат системе, которая была завершена, когда завеса в храме разодралась, когда Иисус умер на кресте. Иисус — лучший священник в лучшем святилище. Откуда мы знаем? Потому что он по чину Мелхиседека священник. А почему Мелхиседек лучше? Потому что Авраам отдал десятину Мелхиседеку. И земные священники, они из колена Левия, и Левит был праправнуком Авраама. Если Авраам отдал десятину Мелхиседеку, это значит, что Левит отдал, Левий отдал Мелхиседеку. Поэтому это говорит о том, что Мелхиседек священник более высокого порядка. Поэтому взирайте на Христа, священника по чину Мелхиседека. Почему Иисус лучше священник в первой главе? Потому что Он Бог. Отец говорит: «Ты Бог». 1.8, Евреям 1.8. Но Он не только Бог, но Он также и человек. Это вторая глава послания к евреям. И мы видим, что как дети причастны плоти и крови, 14 стих, так и Он воспринял онные. И затем в 16 стихе сказано, что Он во всем уподобился братьям. Он принял не природу ангельскую, но принял на Себя семя Авраамова. И благодаря этому Он может сделать примирение, то есть наше с Богом. И затем в 4 главе Он говорит, что у нас есть такой первосвященник, который не может сострадать нам в немощах наших, но Он был искушен во всем, кроме греха, то есть Он не согрешил. Он наш первосвященник, Он на 100% человек. Он знает, что значит быть искушенным во всем, как мы искушены, и благодаря этому что Он делает? Он совершает примирение, и Он помогает нам в искушениях, чтобы мы могли преодолеть искушение. И первосвященники земные не могли этого сделать. Все, что они могли сделать, они могли приносить в жертву животных, и они совершали служение во святом святых, но они не могли сказать вам, что «я дам тебе силу для победы над искушением в жизни», потому что они сами были грешными людьми, как и мы. Но Иисус, который прожил совершенную жизнь на земле, искушен во всем, как мы, Он может дать нам силу, чтобы победить грех, искушение. Поэтому Павел говорит, Иисус на 100% Бог. Он божественное существо, и Он наш священник на небе. И Он на 100% человек. Он, значит, Он знает силу искушения. И не только это. Земные священники приносили в жертву животных, но Христос Себя принес в жертву. Он предложил Себя. И поэтому Он лучше, чем земные священники. Он принес Себя в жертву. Он знает, Он говорит, «Я знаю силу искушения вашего. Более того, Я принес Себя в жертву за ваши грехи». И далее, когда мы продолжаем, мы видим, что кровь тельцов и козлов не могла изгладить грехи, но кровь Христа уничтожает грех. Его кровь, Его служение в небесном святилище делает это. Некоторые говорят, ссылаясь на 9 главу послания к евреям, что Иисус сразу вошел во святое святых. В 9 главе 8 стих там говорится просто, что Он вошел во святилище, а не во святое святых. С 8 по 10 стихи, по сути, Он говорит об этом. Он говорит, что Дух Святой всем показывает, что еще не открыт путь во святилище. Здесь, в русском здесь нет проблемы, как в английском с переводом, потому что в английском сказано, что Он вошел в святейшее из всех, святейшее из всех, святое святых. Но нет, здесь говорится, что Он вошел во святые, буквально, или во святилище. И я не буду этому много времени уделять, но это сравнение, Он проводит здесь сравнение в основном между земным и небесным святилищем. Он не говорит о деталях служения в небесном. И далее говорится о том, что Иисус, наш первосвященник, Он воссел одесную Бога. 12 глава, Он начальник и совершитель нашей веры, Он воссел одесную престола Божьего. Он наш первосвященник, и Он начальник и совершитель нашей веры. И как первосвященник, 8 главе, как посредник или ходатай Нового Завета, лучшего Завета, скрепленного Его кровью, Он записывает свой закон на наших умах и сердцах. Если Он делает это, значит, мы будем соблюдать заповеди. В 12 главе, да, Он наш первосвященник, Он также начальник и совершитель веры, Он помогает нам проходить с терпением поприще наш жизненный путь. И когда мы дойдем до этого поприща, то наша вера совершится Иисусом, и у нас будет вера Иисуса, то есть у нас будет терпение и вера Иисуса, и Иисус, как наш первосвященник, одесную Бога, помогает нам иметь веру такой, как у Него. То есть здесь мы видим, что Он готовит группу людей, которые, соблюдая заповеди Его, имеют терпение святых и веру Иисуса. И поэтому, что делает Иисус, одесную Бога? Он готовит 144 тысячи. В конечном итоге Иисус, как наш первосвященник, восседает одесную Бога. Он искушен во всем, как мы, кроме греха. Он на 100% Бог, на 100% человек. Поэтому Он заслуживает того, чтобы быть одесную Бога. И когда Он восседает одесную Бога, Его силой, Его благодатью, Он подготовит группу людей, которые будут соблюдать заповеди Божьи, будут иметь терпение святых и веру Иисуса. И когда это произойдет, Иисус уже не будет сидеть больше. Мы читали, что Он будет сидеть, пока враги Его не положат под ножи ног Его, и последний враг истребится смерть. Когда не будет больше греха, когда Иисус изгладит наши грехи во святом святых небесного святилища, Он не будет уже больше сидеть одесную Бога. Наступит время в земной истории, когда восстанет Михаил, и Он скажет, «Неправедный пусть творит неправду еще, а правда да творит правду еще, и святой да освящается». И этого ждет Иисус, как наш первосвященник. Поэтому с 1844 года Он совершает служение в небесном святилище, во святом святых, и Он ожидает того времени, когда Он сможет изгладить своей кровью грехи своего народа. Этим занимается Иисус сегодня. И мы, как народ Божий, имеем особое понимание того, о чем говорит послание к евреям, о чем говорят книги Даниила и Откровения, и вся Библия. И они указывают на великое, на то славное время, когда Бог подготовит группу людей, которые с терпением будут проходить прилежащие поприще, взирая на начальника и совершителя веры. И когда они дойдут до конца, они дойдут до горы Сион. И когда они дойдут туда, люди увидят описание это, когда Иоанн говорит, «Я видел Агнца на горе в Сионе, и с ним 144 тысячи. Это Откровение, 14 глава. И Иисус является пастырем овец, 13 глава. У Него есть овцы, и Он пастырь, и мы овцы, следующие за Ним. И если мы следуем за Агнцем, куда бы Он ни пошел, за пастырем, мы будем с терпением проходить предлежащие поприще. И тогда мы ожидаем того дня, когда 144 тысячи, все овцы, будут стоять с великим пастырем на горе Сионе. И в устах их не будет лукавства, потому что они непорочны пред престолом Божьим. И это благодаря тому, что Иисус изгладил их грехи, уничтожил, Он осветил их. И я молюсь, чтобы мы увидели этот день уже скоро. Давайте будем верны Ему. Мне было приятно преподавать послание к евреям. Давайте будем разбираться в этих вопросах нашей веры. Сейчас это важно.
Вы прослушали данную запись благодаря служению Audioverse, веб-сайту, предоставляющему бесплатные аудиопроповеди и другие материалы. Вы можете больше узнать об Audioverse, а также прослушать другие проповеди, перейдя на сайт www.audioverse.org.